Vamos. Vamos. Madame, monsieur, vamos.
Я, да и уверен, все, кто сейчас находится здесь в студии, перед этим человеком преклоняются. Потому что он когда-то осуществил свою мечту очень давно и не изменял. Вот и все, вся жизнь. У нас в гостях легендарный, грандиозный Олег Леонидович Лунгстрем. Вот он сидит перед нами, прежде всего мы ему поаплодируем, потому что он великий человек. Во-вторых, сейчас прозвучит музыка, которая вот его со всем этим делом и поздравляет. И вновь наши аплодисменты, потому что... Здравствуйте, Олег Леонидович.
Здравствуйте.
Я вот думаю... Вам, наверное, насовали разных подарков. А какой подарок самый хороший?
Самый хороший подарок – это та аудитория, которая присутствовала на концерте, посвященной моему дню рождения. И я почему ей благодарен? Потому что только благодаря вот этой публике я столько лет содержу оркестр, и встреча вот с такой публикой, особенно когда она уже заражена джазом, для меня вот это самый лучший подарок.
Я хочу сказать, что сейчас мы услышим оркестр Лунгстрема. И будет играться пьеса Эллингтона. Вообще, Эллингтон и Лунгстрем – близнецы-братья. Потому что вот они, Лунгстрем любит Эллингтона, и когда-то я знаю эту знаменитую легенду, как он услышал пластинку, и совершенно она ему понравилась, невероятно, и он решил, впоследствии сделал свой оркестр, поэтому сейчас мы не Эллингтона слушаем, мы слушаем мысли Эллингтона в понимании Лунгстрема, вот как это звучит. Олег Леонидович, как в стихотворении, откуда у хлопца испанская грусть?
Вы знаете что, вот интересно, что именно вот эта вещь, которая мною записана была в то время, когда не было магнитофона, по слуху. Как раз это та самая пластинка, благодаря которой я заразился Эллингтоном.
Да, дорогой старый юг.
Да. Ну, вы можете спросить, почему? Конечно, я когда был молодой, точно такой же, как все молодые сейчас.
Это ведь в каком городе было-то?
Это было в городе Харбине, в Маньчжурии.
Я себе представляю, если бы вы увлеклись какой-то китайской музыкой, это было бы логично. Но откуда вдруг это?
А между прочим, китайской я тоже увлекался. И приехав в Казань, когда я вернулся домой, я прежде всего бросился на татарскую музыку, потому что она тоже пятитонная, пентатоника. И меня сразу заинтересовало, а какая разница между китайской пентатоникой и татарской? Оказалось, что разница очень существенная, и поэтому я делал обработки татарских песен с невероятным удовольствием. Многие почему-то думали, что меня заставляли.
И с джазовым уклоном.
Да, с джазовым уклоном. Кстати сказать, я просто это хочу сказать, что классика, которая считается, ну, мировой музыкой уже, она же ведь тоже вся с уклоном в народную музыку. Почему так долго слушают Моцарта, Генделя, Гайдена, ну, Баха? Только потому, что они пользовались интонациями народов. И поэтому я ярый поклонник концепции Глинки, что музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем.
Олег Леонидович, ну вот здесь вот в студии присутствуют мои друзья, Елена Кондарицкая, Николай Тамразов. Не принято говорить, я выражу общую мысль, но я позволю все-таки себе сейчас ее выразить. Обычно чем ты увлекаешься по родительским следам? Родители зароняют что-то в твою душу, пусть даже опосредованно, что потом дает неожиданный вот такой всход. У вас это так было? Или вот просто вдруг этот джаз сразил вас на повал совершенно неожиданно паренька, который, ну так, более-менее взрослого, который к этому не имел никакого отношения?
Нет, видите, нужно начать с того, что в то время, когда радио только начиналось, телевидения вообще не было, единственный путь к музыке был через, ну, у нас назывался патефон, там называлось Виктрола, потому что тут фирма Пате, французская, Петух, изготавливала. А там известная до сих пор Арсей Виктор.
Да, РК Виктор, как ее так, когда-то называли. Да. Не Арсей, РК Виктор.
Да, и поэтому она называлась Виктрола. Угу. И, значит, покупали пластинки, особенно когда весь мир начал танцевать фокстрот. А родители у меня, отец, например, владел фортепиано свободно. Он не был ни концертантом, но для домашнего мюзицирования. Теперь мать у меня пела и сама себе на гитаре аккомпанировала. Причем, конечно, по-любительски, но очень точно. Теперь мой дед, кстати сказать, потомственный украинец, потому что он внучатый племянник Тараса Григорьевича Шевченко. Он очень хорошо пел, а бабушка гречанка, она была профессиональной певицей, пела солисткой в хоре греческой церкви.
Вы можете себе представить, это я обращаюсь к моим коллегам, как гены должны были этого человека раздирать. То он кобзу хватал и пел «Дивлюсь я на небо та и думку гадаю», то пел, то танцевал сертаки, но вместо этого почему-то джаз.
А в джазе все вместе.
Что?
А в джазе все слилось вместе, и сертаки, и кобза, потому что джаз это же очень сложный интонационный...
А ты видишь усы? Ты видишь усы у нашего гостя?
Конечно, украинские усы. Да.
Вы сало едите?
Я ем все.
Да. Ну? Но... И вот эта знаменитая история с пластинкой получилась?
Ну, знаменитая история тем, что я покупал пластинку, ну, будем говорить, под ноги, потому что весь мир танцевал фокстрот, и, как я позже узнал, оказывается, здесь тоже наши дедушки, бабушки, прабабушки тоже танцевали фокстрот во время НЭПа, который захватил весь мир. Китайская музыкальная культура совершенно другая, но... Китайцы, вот мы, когда уже стали профессионалами в 36-м году в Шанхае, они могли танцевать с утра до вечера. И данс-холлы, так называемые, там были, которые, допустим, открывались в 8 вечера до 12, это первоклассно. Потом были, которые открывались в 12 до 5 утра,
То есть они между рисом и национальной борьбой, они еще и танцевали фокстрот.
Еще как.
Ух ты.
В том-то и дело. И меня это сразу заинтересовало. И когда я напал вот на эту пластинку тогда, по молодости лет, мне казалось, что все зависит от аранжировки. Это позже, с возрастом мудреешь, оказывается. И тогда я понял, что, оказывается, дело-то не в нотах, а дело именно в том, что заложено духовно. Потому что, оказывается-то, через музыку и эмоции передаются. И сколько бы мы ни старались повторить нотами, если мы не вдохнем свои эмоции и не оживим музыку, то она ничего не стоит.
А вот сейчас мы послушаем Лундстрема и Бенни Гудмана.
Давайте.
Играть будет Лундстрем, а мысли Гудмана, я так понимаю?
Не только мысли, там он как композитор, правда, их несколько человек. Но все равно, это Бенни Гудманская вещь. И, кстати сказать, аранжировка, от которой пошли все другие. Их потом масса тиражировали.
Ну, давайте послушаем. И Олег Леонидович Лундстрем. Как хорошо все-таки, наверное, вам было смотреть на эти авторитеты, слушать их. Ведь это были те люди, которые жили вместе с вами, и вы щупали их свежие пластинки, слушали их, и как-то могли это все воплощать. Но, наверное, вот эта проблема-то воплощения, она была именно в том, что нужно было создать какой-то, в общем, коллектив.
Конечно. Ну, видите, коллектив воли и судьбы, как я говорю, создался раньше, но он был любительским. А мы приехали в 1936 году в Шанхай, предварительно прощупав почву, и оказалось, что там бурлит просто жизнь, особенно джазовая.
Но, господи, шанхайская джазовая жизнь.
Да, там...
Представить себе это не могу.
До войны было 9 миллионов, и это, в общем, колония. Ну, главным образом под влиянием Америки, потому что Тихий океан там, англоговорящая. Несмотря на то, что мы жили всю жизнь на французской концессии, она была самая большая. Но, тем не менее, так уже судьба сделала, что все говорили по-английски.
Напоминаю, что в студии вместе с моими коллегами Леной Кондорицкой, Николаем Тамразовым, мной, ведущим Матвеем Гонопольским, Олег Леонидович Лундстрем. И мы говорим о том, как же, собственно, возник этот коллектив в Китае, в Шанхае. Ну, мы понимаем, что это был за Шанхай и откуда там взялась эта бурная жизнь. Но все-таки надо было собрать. Для этого нужна была инициатива, в общем, достаточно хорошая, ваша, личная.
Да вот в том-то и дело, что это большая ошибка, кто так думает. Идею создать оркестр не мне принадлежит. Но я первый, кто начал пытаться аранжировать по слуху в стиле Эллингтона. Вот почему я себя считаю последовательно. Я сначала хотел как бы расшифровать, я как молодой не понимал, что тут дело не в расшифровке, а в чувствах внутренних. Но тем не менее, как молодой, я, значит, пытался сделать, и своих друзей-духовиков приглашал. У меня друг детства, один пронос именно детства, на тромбоне играл уже. Другой мой друг, с которым я сел на первую парту в первый класс, на банджо и осваивал контрабас, потому что он тоже на скрипке до этого играл. Ну и так мы собирались, и потом совершенно другой тоже были братья Серебряковы. Он говорит, что мы так от случая к случаю по каким-то бумажкам? Давайте создадим биг-бенд, а биг-бенд тогда был 9-10 человек. 3 саксофона, 2 трубы, 1 тромбон и ритм-группа. Ну и пока мы студенты, мы поиграем на балах, вечерах, ну, окончим институт и займемся делом. Все сказали, конечно, хорошая идея. И таким образом создался оркестр. И когда говорят, что я его создал, я всегда сопротивляюсь. Но впервые я задумался о том, почему мы сохранились, а все другие распались, в том числе такие, как Бенни Гудман, ну, звезды, которые миллионными и миллиардными тиражами. И вдруг у меня запала мысль, что, наверное, это только потому, что не я собрал своих музыкантов, я хозяин, а не подчиненный. А только потому, что мы всегда считали мы, потому что я был наравне со всеми оркестрантами, все они личные друзья. И вы знаете, чем дальше я стал думать, тем я больше убеждался, что, видимо, это так. И вот с тех пор я просто убежден, что мы сохранились только потому, не потому, что мы хорошие, идейные, там можем придумать сейчас что угодно, а только потому, что мы всегда свое творчество считали совместным, коллективным. И я сейчас уже в этом убежден. Только поэтому мы уцелели.
Олег Леонидович, я хочу вам задать вопрос. Наверное, тогда, в 30-е годы, в Харбине, вы, наверное, были замечательным танцовщиком. Вам так, наверное, нравились эти ритмы, и, наверное, сами танцевали фокстрот.
Еще как. И не только фокстрот. А в Шанхае мы еще танцевали то, что сейчас называют джайв.
Джайв, да.
А еще спортивная часть этого джайва, она называлась джиттербак тогда. Это когда так, я не знаю, подбрасывали партнер, переворачивался.
Между ногами, да,
противник. Это то, что сейчас спортивные танцы.
Совершенно верно.
А вы модником были?
Вы знаете, я никогда об этом не задумывался. Я всегда, я говорю, я был такой же в молодости, точно как сейчас молодые. Что было модно, я это делал. Не думая, модно это или нет.
Ну, так вы счастливчик, там это купить можно было, в Шанхае-то, а тут-то в те времена что можно было купить? Кирзу.
А вы знаете что, вот давайте на эту проблему с другой стороны посмотрим.
Давайте.
Вот когда я приехал сюда, ну, вы знаете, это много раз говорили, мы попали как раз под постановление об опере Мураделли, когда прямо приехал начальник по делам искусств Татарии, и сказал, я был на серьезнейшем совещании в ЦК ВКПБ, где выяснилось, что джаз народу не нужен. Прямо так. Вы не представляете, что было в Казани? Какой траур. Потому что до этого нам сказали, что это будет оркестр ТАССР, там и так далее, и вдруг нет. А мы, вот это следует подумать, потому что мы-то воспитались в настоящих рыночных отношениях. Мы приехали в Шанхай мальчишками-любителями, а через 6 лет мы уже уезжали лучшим профессиональным биг-бендом наряду с американскими, европейскими, филиппинскими, китайскими, со всего мира Европы. Там были биг-бенды. И когда мы приехали сюда, наша психология такая была. Ну, этот товар не нужен, поступаем в консерваторию, будем классическую музыку играть. Я ушел скрипачом в оперно-симфонический, тогда он вместе.
То есть развалился коллектив?
Нет. Вот я хочу, вот я как раз хотел сказать, но мир не без добрых людей, потому что худрук филармонии был композитор Александр Сергеевич Ключерев, который, во-первых, очень любил джаз, и, во-вторых, он сразу понял, что за коллектив получила Казань. И он сделал все возможное и невозможное, чтобы мы, представляете, в годы, когда я потом только узнал, все оркестры как-то не распались, расформированы. И вдруг остался кто? Утесов, потому что песни войны, Айвазяна оркестр, потому что он пропагандировал не буржуазный джаз, музыку толстых, а армянский, и несуществовавший, но именовавшийся оркестр татарского радио под управлением Олега Лунцерова.
Ну, дадим должное, Коля, Лена, дадим должное. Как вы говорите, его фамилия была?
Александр Сергеевич Ключерев.
Давайте помянем Александра Сергеевича Ключерева добрым словом. Человека, который на своем месте в какой-то момент, когда это все было невозможно, и когда с него стружку могли снять еще так и дать ему там по первое число, он сделал свой выбор и сохранил этот оркестр.
Совершенно верно.
И вот сейчас мы послушаем, потому что вот надо музыку слушать как-то. Хотя страшно интересно слушать самого Олега Леонидовича. Вот я сейчас должен произведение, фрагмент поставить. Оно называется так. Олег Лундстрем, легенда о Сюю...
Мбеке.
Мбеке. Поясните мне. Это слово...
Мбеке, да. Это башня, с которой бросилась девушка, которая влюбилась в простолюдина, а она была княжеского рода, или ханского. И ей запретили замуж выходить, она с этой башни бросилась.
Это татарская, да?
Да. И разбилась насмерть.
Это история какая-то по следам любовной истории,
конечно,
которая там у вас была?
Вы знаете, насчет любовных историй мы не будем говорить.
Это очень долгий разговор.
А что он не хочет говорить на эту тему?
А почему? Потому что все время
там
займет.
Там девушка сиганула со скорой.
И не одна сиганула.
И не одна сиганула.
Это об одной написано.
Что? А он только, понимаешь, произведение на эту тему пишет.
Ну,
а говорить на эту тему ничего не хочет.
Ну и правильно, он отделался произведением. Больше не хочет на эту тему разговаривать.
Памяти 255-й любовнице Лундстрема посвящается.
Не любовнице, а влюбленной в него девушке.
В него девушке посвящается. Послушайте эту красивую музыку. Действительно, яркая тема народная татарская, да, в музыке
очень
ощущается. Вот вам джаз, татарский.
А море
прав Лундстрем. Дело в душе.
Дело в душе, да, конечно.
А форма, это каждый как найдет. Лен, пожалуйста.
А вот по поводу красивой вот этой истории про девушку, но я знаю, что вы продолжаете, несмотря на то, что у вас был грандиозный совершенно концерт, посвященный вот вашему юбилею, я знаю, что в ближайшее время еще одна девушка из США, негритянка, будет играть вместе с вами, да? Дебора Браун, да?
Совершенно верно.
Расскажите, вот когда это будет и где?
Вы знаете, она должна приехать 9 числа. У нас будет репетиция. Я считаю, что это певица высшего ранга в Америке. И если она, ну, как-то, как у нее муж, ее импресарио, говорит, приходится снова раскручивать, потому что она 15 лет тому назад уехала в Европу по контракту. А оказывается, как он говорит, народилось новое поколение, и приходится ее раскручивать снова. Но она много выше. Вот когда она приедет, я с удовольствием приду к вам еще раз вместе с ней, чтобы вы убедились, что единственная наследница Эллы Фицджеральд – это Дебора Браун. именно во всей Америке.
Я хочу вас спросить, а как вы умудрялись жить в советское время? Когда были выкрики «сегодня ты играешь джаз, там, а завтра Ронни Праш», когда вот вся эта комарилия, которая теперь сгинула, и о ней никто и не вспоминает, а Лундстрем, музыка его в фаворе, вот как вам удавалось выкручиваться? Как эти идиоты вас не сожрали?
Вы знаете, что вот самое интересное, что я никогда не выкручивался. А почему, ну, это меня не волновало? Потому что, когда приходила комиссия, они, вот, например, у меня пресса была, которая называлась «Юмореска», причем она на русский не тема, а просто интонация сразу. Это что такое? Снять русские народные песни в американской одежде. Это буржуазная музыка, нам не нужна. Ну, я снял эту, поставил другую. Потом еще так мы сняли, заменили. Потом я вижу, те, кто снимал и так с приказами все убирал, а мы ставили другие, сидят в первом ряду, хохочет всем шуткам конференсье, музыкантам, потом приходят за кулисы, говорят, ну вот, по крайней мере, теперь вот после того, как мы... Я, конечно, сразу это воспринимал. Если вам нравится, ну, думаю, мало ли там что, начальство особенно не понимающего в музыке, ну, какая нам разница, мы заменим, как они хотят. А раз им самим нравится, те, кто снимали, значит, мы на правильном пути стоим. И поэтому я никогда никакого значения не придавал тем, кто снимал у нас что-то. А потом у меня даже был такой случай, что я чуть не проговорился, не испортил. Значит, когда вот эту самую «Юмореску» сняли у нас, прошло года два, мы каждый год меняли программу, и этот, который снимал, говорит... А вот я вспоминаю, у вас очень симпатичная пьеска была на русские темы.
Может, поставить?
Да, нет, я чуть не сказал, так вы же сами ее сняли. А потом думаю, нет. А я говорю, да, была. Вот почему бы вам ее не возобновить?
И возобновили.
Возобновили.
Вот мудрый Лундстрем. Знает, как себя вести.
Терпеливый.
Знает, терпеливый.
Да ничего, ни мудрости, ни терпения, ничего у него нет. Он просто талантливый. А все остальное приложение.
Олег Леонидович, хочу спросить у вас о ваших музыкантах. Вот вы как подбираете, как вам попадают? Вы смотрите выпускников консерватории. У вас есть какой-то отбор? Как?
Ну, музыканты так говорят. У нашего маэстро, говорит, есть черная книжка, а черная, потому что она в переплете в черном, где он там все записывает, вроде того, что... А на самом деле у меня книжка это появилась тогда, когда мне нужны были импровизаторы, их нет. Импровизаторы – это самодеятели, а остальные музыканты – высокие профессионалы. Между прочим, это самое трудное время, что объединить самодеятельность. Но, тем не менее, я их объединял, и упреки были со стороны и начальства. Ну, зачем вам эти любители, вроде и так вы здорово свингуете, как тогда любили говорить. А я говорю, нет, джаз без импровизации – это не джаз. И поэтому я терпел, и очень много сейчас настоящих импровизаторов, я даже могу назвать, как Станислав Григорьев, там Виктор Гусейнов, Арзу и так далее. Это были мальчики, которые исключительно по собственному слуху, можно сказать, с пластинок и с этих на ребрах называли.
На ребрах, да.
Да, они учились импровизировать. Но когда у нас учебные заведения встали, вот это, я вам должен сказать, что мы тут опередили весь мир. Потому что у них не было такой централизации. Частная школа при университетах, где-то хорошие педагоги. А у нас вдруг появилось настоящее образование. И вы знаете, когда я рассказывал, мы два раза были уже на родине джаза, они просто удивлялись. И говорят, как же так? Мы проспали целую эпоху. Они буквально так говорят. А я в душе радуюсь. То, что называют русский менталитет. И, между прочим, когда... Мы первый раз приехали в Вашингтон, как раз на родину Эллингтона. Ну, во-первых, нам забыли сказать, что весь фестиваль посвящен Эллингтону, а мы не знали и взяли только три вещи на бесовку. Ну, мы выкрутились там как-то. Но когда мы играли обработки нашей Эллингтона, они прямо сказали, что это ваше достояние, и на них больше всего произвело это впечатление. Ну, я нарочно так думаю, я говорю, ну как же, это же Эллингтон, все-таки ваша музыка. Они говорят, вы понимаете, музыка-то наша, а взгляд-то на нее ваш.
А у вас был какой-то контакт? Может, вы ему письмо какое написали? Может, он вам ответил?
Кто?
А то вы.
Кому?
Эллингтону.
Так у меня был контакт с ним прямой, когда он был в Москве. Я с ним познакомился и рассказал ему историю, как я его пластинку купил в 1933 году, как я за мальчишкой заразился джазом. Он так внимательно слушал.
Расплакался?
Почти. Вы знаете, а потом он говорит, а вы знаете, ведь когда я в Москву собрался, мне на «Голос Америки» говорили, что там есть один оркестр, ты, говорит, обязательно его послушай. И у него, говорит, скандинавская фамилия. Ну, оказывается, там слух прошел.
Да, ну давайте музыку теперь слушать. Композиция Джерри Грея в исполнении оркестра Олега Леонидовича. Такое, знаете,
браво.
Качание такое, которое должно быть.
Это, между прочим, оркестр Сент-Кентона. Вот он первый, так же, как и я, пытался, между прочим, не зная о нем, решил объединить какие-то симфонические принципы и звучания и джазовые. И поэтому он вошел очень прочно в историю джаза Америки как раз.
Да, пожалуйста, Лена.
Вот я знаю, что в Казани есть школа, которая носит ваше имя. Там есть джазовое отделение или это просто музыкальная школа?
Это музыкальная школа, но там есть факультет специально джазовый, да. Ее назвали моим именем. Только что это произошло.
К юбилею просто, нет?
Ну, как вам сказать? К своего рода, конечно, юбилей, потому что там юбилей консерватории, там было столетие самого популярного композитора, такого фольклориста, Салиха Сайдашева, в общем, целый ряд таких. И вот почтили и обещали даже открыть мою улицу. Только не знаю, где, в каком районе.
Ну, приятно, правда, приятно, что помнят и знают.
Так нет, я еще раз хочу, приятно, что меня любит народ, который приходит, можно сказать, без всякой рекламы, и откликается сразу.
Олег Леонидович, как всю жизнь заниматься любимым делом?
Да он, наверное, не жадный.
Вы знаете что, вот мое мнение, что нужно любить то дело, которым ты занимаешься, причем это относится не только к музыке, это относится и к науке, это относится даже к то, что называют чиновниками. Есть люди, которые всю жизнь, например, нам не только препоны не ставили, а наоборот. Например, фирма «Мелодия», которые там были редактора, ну, Федоровцев он возглавлял, и Рыжиков. Они всегда самые черные дни, когда джаз взяли, они целиком джазовые пластинки выкупали, не боясь, они партийные люди, потому что они считали, что это нужно. И вот, например, был слет пластинок в одной из дат, посвященных Глену Миллеру в Сиэтле. И там нашли самый наиболее близкий исполнитель, оркестр из Москвы наш оказался. Видите, в общем, беспристрастно. Между прочим, когда мы побывали на этом 10-м фестивале в Санта-Барбаре, уже 10-й международный фестиваль, вот что мне понравилось, первый раз мне, в общем, там не понравилось. Я не люблю, когда все на деньги. А вот второй раз мне понравилось, что они ценят профессионализм не словами, а деньгами. Причем не потому, что... Потому что должны музыканты мирового класса достойную зарплату получать. А то получается, что... Ну, я не знаю, дворники получают гораздо больше, чем музыканты у нас мирового класса. Ну, как можно это терпеть? Конечно. Очень трудно. И самое, что уже совсем из рук вон, что это называют, ну, перестройка, это еще бог знает к чему, но рыночными отношениями. А рыночные отношения и наиболее упорядочены во всем мире. А то, что у нас, это надо благодарить Кропоткина. Это настоящая анархия. Хотя он был из даже не дворянской, а боярской семьи. Но тем не менее, но простите, я вообще о политике не хочу говорить, потому что я тоже считаю, что политики тоже есть, которые вошли и могут войти в 21 век, а есть, которые с 20 веком будут забыты. Но это будет делать сама история, а не мы. А я, моя жена меня называла, как это, ну, в общем, оптимист. Она говорила, что вот ты всегда, а я говорю, а я знаю, потому что я во время кризиса, мне было 14 лет мирового, и я уже по обстановке вижу, что мы приближаемся к этому. Вы спросите, почему? Потому что как только мы без рекламы соберем зал Чайковского, у строителей сразу прибавляют цены на билеты. А уже наши зрители не могут пойти, потому что у них семьи, дети. И мы ждем, где бы дать концерт, в доме ученых или в доме журналистов, чтобы по дешевке могли прийти именно наши зрители. А это, между прочим, называется предкризисное состояние.
Ну, будем надеяться, что минимум это дело.
Я в этом убежден. Поэтому жена меня называла неисправимый оптимист.
А вот действительно вы, наверное, такими и являетесь. Сейчас звучит композиция в исполнении вашего оркестра, и сейчас, когда мы покинем студию, музыка останется здесь. Друзья, у нас в гостях был Олег Леонидович Лундстрем, и аплодисменты ему. Thank you.